Энгельс, Боргиусу. Том 39, страницы со 174 по 177. Данное письмо было впервые опубликовано без указания адресата в журнале «Der Socialistische Akademiker», «Социалистический ученый», номер 20, 1895 год, его сотрудником Штаркенбургом. В связи с этим в первом издании сочинений Маркса и Энгельса Штаркенбург был ошибочно указан в качестве адресата. Страница 174. В Бреславль. Современное название Вроцлав. Лондон, 25 января 1894 года. Милостивый государь, отвечаю на ваши вопросы. Первое. Под экономическими отношениями, которые мы считаем определяющим базисом истории общества, мы понимаем тот способ, каким люди определенного общества производят средства к жизни и обменивают между собой продукты, поскольку существует разделение труда. Таким образом, сюда входит вся техника производства и транспорта. Эта техника, согласно нашим взглядам, определяет также и способ обмена, затем способ распределения продуктов, и тем самым после разложения родового строя также и разделение на классы, отношение господства и подчинения, государства, политику, права и так далее. В понятие экономических отношений включается далее и географическая основа, на которой эти отношения развиваются, и фактически перешедшие от прошлого остатки прежних ступеней экономического развития, которые продолжают сохраняться зачастую только по традиции или благодаря vis inertia, силе инерции, а также, конечно, внешняя среда, окружающая эту общественную форму. Если, как вы утверждаете, техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребностей техники. Если у общества появляется техническая потребность, то это продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов. Вся гидростатика, Трицелли и так далее, была вызвана к жизни потребностью регулировать горные потоки в Италии в XVI и XVII веках. Об электричестве мы узнали кое-что разумное только с тех пор, как была открыта его техническая применимость. В Германии, к сожалению, привыкли писать историю наук так, как будто бы науки свалились с неба. Второе. Мы считаем, что экономические условия в конечном счете обусловливают историческое развитие. А раса же сама является экономическим фактором. Здесь, однако, не следует забывать о двух моментах. Страница 175. А. Политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и так далее развитие основано на экономическом развитии. Но все они также оказывают влияние друг на друга и на экономический базис. Дело обстоит совсем не так, что только экономическое положение является причиной, что только оно является активным, а все остальное лишь пассивное следствие. Нет. Тут взаимодействие на основе экономической необходимости в конечном счете всегда прокладывающий себе путь. Государство, например, оказывает влияние при помощи покровительственных пошлин, свободы торговли, хорошей или дурной фискальной политики. Даже смертельная усталость и бессилие немецкого мещанина обусловленные жалким экономическим положением Германии в период с 1648 по 1830 год и выразившиеся сначала в пиетизме, затем в сентиментальности и в рабском пресмыкательстве перед князьями и дворянством, не остались без влияния на экономику. Это было одним из величайших препятствий для нового подъема, и препятствие это было поколеблено только благодаря тому, что революционные и наполеоновские войны сделали хроническую нищету острой. Следовательно, экономическое положение не оказывает своего воздействия автоматически, как это для удобства кое-кто себе представляет, а люди сами делают свою историю, однако в данной их обусловливающей среде, на основе уже существующих действительных отношений, среди которых экономические условия, как бы сильно ни влияли на них прочие политические и идеологические, являются в конечном счете все же решающими и образуют ту красную нить, которая пронизывает все развитие и одна приводит к его пониманию. Б. Люди сами делают свою историю, но до сих пор они делали ее, не руководствуясь общей волей, по единому общему плану, и даже не в рамках определенным образом ограниченного данного общества. Их стремления перекрещиваются, и во всех таких обществах господствует поэтому необходимость, дополнением и формой проявления которой является случайность. Необходимость, пробивающаяся здесь сквозь все случайности, опять-таки в конечном счете экономическая. Здесь мы подходим к вопросу о так называемых великих людях. То обстоятельство, что такой именно вот этот великий человек появляется в определенное время в данной стране, конечно, есть чистая случайность. Но если этого человека устранить, то появляется спрос на его замену. И такая замена находится, более или менее удачная, но с течением времени находится. Что Наполеон, именно этот корсиканец, был тем военным диктатором, который стал необходим Французской республике, истощенной войной, это было случайностью. Страница 176. Но если бы Наполеона не было, то роль его выполнил бы другой. Это доказывается тем, что всегда, когда такой человек был нужен, он находился. Цезарь, Август, Кромвель и так далее. Если материалистическое понимание истории открыл Маркс, то Тьерри, Минье, Гизо, все английские историки до 1850 года служат доказательством того, что дело шло к этому. Открытие того же самого понимания Морганом показывает, что время для этого созрело, и что это открытие должно было быть сделано. Минье, Франсуа Огюст Мари, 1796-1884 годы, французский либерально-буржуазный историк периода реставрации. Точно так же обстоит дело со всеми другими случайностями и кажущимися случайностями в истории. Чем дальше удаляется от экономической та область, которую мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактной идеологической, тем больше будем мы находить в ее развитии случайностей, тем более зигзагообразной является ее кривая. Если вы начертите среднюю ось кривой, то найдете, что чем длиннее изучаемый период, чем шире изучаемая область, тем более приближается эта ось к оси экономического развития, тем более параллельно ей она идет. В Германии величайшим препятствием к правильному пониманию является непростительное пренебрежение в литературе к экономической истории. не только очень трудно отвыкнуть от представления об историческом развитии привитых в школе, но еще труднее собрать материал, необходимый для этого. Кто читал, например, хотя бы старого фон Гюллиха, который в своем сухом собрании материалов поместил столько ценного для объяснения бесчисленного множества политических фактов? Собрание материалов. Гюллих. Историческое описание торговли, промышленности и земледелия важнейших торговых государств нашего времени. Гюллих Густав, 1791-1847 годы, немецкий буржуазный экономист и историк, автор ряда работ по истории народного хозяйства. Вообще же я думаю, что тот прекрасный образец, который Маркс дал в 18-м Брюмера, должен дать вам довольно полный ответ на ваши вопросы, как раз потому, что это практический пример. Большинство вопросов, как мне кажется, затронуто в «Антидюринге», отдел 1 главы с 9 по 11, отдел 2 главы со 2 по 4, отдел 3 глава 1 или во «Введении», а кроме того и в последней главе Фейербаха. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Прошу вас не относиться придирчиво к каждому слову из вышеизложенного, а все время иметь в виду общую связь. У меня, к сожалению, не было времени изложить вам все так ясно и четко, как следовало бы, если бы это предназначалось для печати. Страница 177. Господину в этом месте в тексте пропуск прошу передать привет и поблагодарить от моего имени за присылку, опять в тексте пропуск, которая меня очень позабавила. С глубоким уважением, ваш Энгельс. Впервые опубликовано в журнале Der Sozialistische Akademiker, номер 20, 1895 год. Печатается по тексту журнала, перевод с немецкого.